Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 419 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Завтра Святая Церковь совершает память святой великомученицы Варвары. Открывает нашу сегодняшнюю программу слово иеромонаха Климента в память святой великомученицы. Продолжает программу очередная беседа Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, из авторского цикла «Глаз задонского затворника» по письмам задонского затворника Георгия. В сегодняшнем эфире четвертая передача из этого цикла. 5 декабря мы вспоминали четвертую годовщину со дня кончины святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. В память этого события сегодня мне хотелось бы предложить вашему вниманию фрагмент божественной литургии, которую совершил преснопамятный святейший патриарх в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 90-е годы прошлого века. Тогда богослужение сопровождал объединенный хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Завершит сегодняшнюю программу первая часть лекции игумена Андроника Трубачева на общую тему «Судьба мощей преподобного Сергия Радонежского после революции». Эта лекция состоялась в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в начале нынешнего века. Открывает нашу сегодняшнюю программу слово иеромонаха Климента Березовского в память святой великомученицы Варвары. Завтра Святая Церковь совершает ее торжество.
И Отца, и Сына, и Святаго Духа. Возлюбленные братья и сестры, сегодняшний день, как вы все знаете, Церковь наша празднует память святой великомученицы Варвары. Мощи этой великой угодницы Божией Господь послал на освящение нашей русской земле. Еще в XII веке одна из византийских принцесс, выходя замуж за русского князя, привезла в качестве благословения русской земле мощи этой угодницы Божией, которые до сих пор хранятся в городе Киеве. Святая великомученица Варвара пострадала еще в древние времена, когда христианская вера подвергалась гонениям со стороны языческих римских императоров. Святая Варвара была дочерью очень богатых и знатных родителей и жила в стране, которая в древности называлась Финикия, а сейчас называется Ливан. Ее родители очень ценили ее красоту и поэтому тщательно ее оберегали от посторонних глаз. Ее отец построил специальный замок, котором и жила, как бы в затворе, будущая великая угодница и мученица Варвара. Она ни с кем почти не общалась, и, находясь в этой башне, в этом замке, она всячески пыталась проникнуть в тайны Божьи. Ум ее был занят созерцанием этого прекрасного видимого мира, и она часто задавалась таким вопросом: кто же сотворил всю эту красоту? И когда она пыталась расспрашивать своих служанок об этом, то служанки ей говорили: все это сотворили боги. Какие же это боги? Спрашивала Варвара. Это те боги деревянные, золотые, серебряные, которых почитает твой отец, сказали ей служанки, и которые стоят у него во дворце. Но Господь просвещал ум этой отроковицы. Она понимала, что эти идолы, которые даже двинуть не могут ни рукой, ни ногой, не могли сотворить ничего, потому что сами они были сделаны человеком. И вот мало-помалу, размышляя над всем этим, она достигла того, что Господь коснулся ее сердца, просветил ее сердце, и она ясно стала уразумевать такую великую тайну, что Бог один, что этот Бог невидим, всемогущ, и что именно Он и сотворил этот видимый мир. Это повествование о том, как святая великомученица пришла к познанию истинного Бога, имеет очень большое значение для всех нас, потому что из этого мы ясно можем видеть, что если сердце человека действительно искренне ищет Бога, то непременно Бог этому сердцу откроется. Но для нас важно, чтобы мы действительно всем сердцем взыскали Бога. И тогда Господь не отринет этого поиска человеческого сердца. И действительно, Господь не только открыл эту истину, но и устроил для этой великомученицы способ, чтобы она еще лучше узнала Его и ту истину, которую Он людям открыл во Христе. Вскоре отец ее решил выдать свою дочь замуж. Но святая великомученица еще до крещения настолько возлюбила девство, что и слышать ничего о замужестве не хотела. И она даже грозилась убить себя, если отец ее будет принуждать ее к этому. Отец испугался и решил, что, может быть, из-за того, что она жила в таком затворе, не знала ничего из того, что происходит в окружающем мире, поэтому она и так себя настроила. И он позволил ей выходить, куда она хотела, и с кем угодно беседовать. Он надеялся, что таким образом она, знав о том, что другие девушки выходят замуж, тоже захочет выйти замуж. Но это Господь устроил совсем для другой цели. Получив такую свободу, Варвара нашла христиан и, познакомившись с их учением, всем сердцем возлюбила Господа нашего Иисуса Христа. И вот когда, наконец, нашла она христианского священника и очень точно изучила христианскую веру, она горячо просила его крестить ее и таким образом присоединилась к святой нашей православной вере. И вот такая у нее была горячая любовь к Господу, что она ничего уже в этом мире, кроме Бога, не хотела знать и ничего не ценила, кроме Бога. И об этом особенно много говорится в ее житии. Даже христиане удивлялись такой горячей любви ко Господу этой будущей великомученицы. И Господь сподобил ее мученического венца. Именно сподобил, потому что это большая честь пострадать за Христа. И эта честь должна быть с достоинством принята человеком. Не всякому это дается. Апостол Павел говорит в одном из своих посланий еще к древним христианам: «Ибо вам даровалось не только познать Христа, но и пострадать за Него. Это дар Божий. Потому что мученики получают великую славу на небе, такую славу, которую другие лики святых не получают». И вот действительно, когда она, великомученица Варвара, наконец укрепилась в Христовой вере, настало время ее страдания. Отец ее узнал, что она христианка, а он был ревностный язычник. И вот он, вопреки даже человеческой природе, возненавидел свою дочь за то, что она уверовала в истинного Бога. И когда она исповедовала перед ним свою веру в Святую Троицу, он выхватил меч и хотел тотчас же убить ее на месте. Но следовало укрепиться в вере этой великомученицы. Поэтому не тотчас наступил ее мученический конец. Она стала убегать от своего отца, который стал ее гонителем. И случилось чудо. Когда она добежала до неприступной отвесной скалы, эта скала расступилась, дала ей дорогу, и она взбежала на самую вершину горы и укрылась там в пещере. Отец ее оказался у этой скалы, которая тотчас же сомкнулась, и он уже не знал, где ее искать. Он пошел на эту гору и увидел пастухов, один из которых и указал, где скрылась Варвара. Господь наказал этого пастуха, и он тотчас же превратился в каменный столб. А овцы превратились в саранчу. Такое чудо, такое наказание должно было послужить укреплению веры великомученицы Варвары и должно было быть вразумлением этому обезумевшему язычнику, который, тем не менее, остался глух и слеп к этим чудесам. Он жестоко избил свою дочь и отдал ее судье, который после тяжких мучений приказал ее казнить, и ей отрубили голову. Мы, христиане, должны во всем подражать тем святым, которые прежде нас жили и которые дали нам пример своей жизни и своего исповедания Христа. Время, в которое мы живем, возможно, идет к самому последнему периоду истории человечества. Очень много признаков того, что, возможно, скоро опять будут гонения на верующих во Христа. Очень много признаков последних времен и признаков того, что вот-вот должен прийти Антихрист, пришествие которого в последние времена предсказывает нам Священное Писание. И вот, празднуя память святых мучеников, мы должны подражать их глубокой вере. Если мы, вопреки евангельскому слову, возлюбим этот мир больше, чем Бога, мы окажемся не готовыми к тем испытаниям, которые, возможно, скоро грядут на всех нас. И возлюбив этот мир, мы и этого мира не сможем сохранить, потому что мы не вечны. И потеряв временную жизнь, не сподобимся жизни вечной. Мы должны тщательно исследовать свою совесть. И если мы заметим, что мы не готовы к испытаниям, мы должны готовиться. Подготовка эта должна заключаться в том, что мы должны хранить заповедь и тщательно истреблять в себе всякие страсти, всякую привязанность к внешним предметам мира. Если мы любим богатство, родственников, если мы любим что-то в этом мире больше, чем Христа, и тем более, если любим себя больше, чем Христа, то мы предадим Его, если с нас потребуется подвиг. Поэтому мы сейчас должны жить особенно внимательной жизнью. Именно вот в это время, в которое столько сейчас творится зла, в котором столько сейчас грозных знамений, мы должны укреплять в себе веру, не должны в ней колебаться и тщательно изучать Евангелие. И особенно мы должны внимательно следить за тем, что в духовном отношении происходит в этом мире. Не слушать ложных проповедников, которых много появилось. Мы должны готовы быть к тому, что даже, как это не горько признавать, но это предсказано святыми отцами, даже среди пастырей церковных явятся люди, которые будут учить превратно, как говорил апостол Павел, которые будут совращать народ. И поэтому сейчас нужно, пока есть время, тщательно изучать Священное Писание и Писание святых отцов Церкви. Это милость Божия, что столько книг сейчас издается, и мы должны припадать к этим источникам благодати, которые через святых отцов нашей Церкви излились в этих книгах. Будем же ревностно служить Господу. Не будем любить мира, я же в мире, и помилует тогда нас Господь. Аминь.
Спасибо. Вы слушали слово иеромонаха Климента в память святой великомученицы Варвары. Нашу программу продолжает Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Сегодня вы услышите четвертую передачу из авторского цикла «Класс Задонского затворника» по письмам Задонского затворника Георгия.
Высочайшая наука – знать и Господа, и творить волю Его. Кто имеет в себе Бога, тот все имеет, хотя бы и всего в свете лишился. Задонский затворник. Задонский подвижник неоднократно напоминает в своих письмах к разным лицам, что наука, паче всех наук, есть знание Бога, Его воли, Его заповедей. Почему? Потому что Господь есть наш Спаситель. А что выше всего? Он наше посвящение. Он своей божественной силой распространил нас, умножил, укрепил, наступайте и победите наших недоброжелателей, отверз нам уста, да возвестим Его хвалу. А зачем? В наше же спасение. Слава вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение. Господи, не постыди меня в конец. Инок Георгий говорит о триедином Боге, но его учение об этой высочайшей истине, как, впрочем, и в других случаях, растворяется наставлениями нравственного порядка или просто ограничивается нравственными выводами. Оно не столько догматично, сколько духовно. Об этом и есть его ценность. Бог есть всемогущий, премудрый Творец, вечный, невидимый, вездесущий, непостижимый, благой. Когда спросят вас, кто Бога сотворил, отвечайте, Бог вся сотворил, видимое и невидимое, а Его никто не сотворил. Им же вся быша, без Него же ничто же бысть, еже бысть. Бог невидимый, все видящий, непостижимый, всемогущий, везде сы и вся исполняющий и о всем промышляющий неизреченно. Он верой приемлется нами, а не видением. и сыны ангельские не смеют на него взирать, а не точию испытывать. Его существо превыше всякого существа. Вся тварь работает ему со страхом и радуется о нем с трепетом. Ах, кто может совершенно обозреть всю землю, что на ней и что в ней, и самое море, и во глубине моря, и на волнах его носимые корабли. Посмотрите на пучину морскую, вбирающую в себя воду и потом извергающую. Спуститесь вашей мыслью в самую бездну моря, возвратитесь на свое место. Пойдемте вместе на Араратскую гору, где Ноев ковчег остановился. Что же здесь? Одно лишь место памятования всемирного потопа водного и напоминания будущего потопа огненного. Пронесемся на Синайскую гору. Здесь ангелами положено тело святой великомученицы Екатерины. Вы читали житие ее? На сей святой горе Моисей, пророк, принял скрижаль от Господа, когда освободил израильтян от египетской работы. Вот другая гора, Афонская. Сию гору посетила Матерь Божия и обещала никогда не оставлять на ней спасающихся иноков. Вся гора покрыта монастырями. Посмотрите на обширное небо, а еще выше и выше. Еще выше пребывают ангелы, посылаемые нам на помощь и хранение, архангелы, херувимы, серафимы, и сам Господь небесный в сил, и же везде сы, и вся исполняя. Непостижимо, недомыслимо, дивно дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась. Человек суете уподобился, и дни его, как сень, приходят. Ты же снисходишь к нему, ищешь его и призываешь к себе во упование вечное. О, коль велика благость Твоя, о, коль возлюблено селение Твое, Господи, и держа празднующий глаз непрестанный, и неизреченна сладость от зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты во истинный свет, просвещающий и освещающий всяческое, и Тебя поет вся тварь вовеки. Будучи Создателем неба и земли и нашим Творцом, Он взывает к нам: «Научитесь от Меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Где же Его кротость и смирение видят нам? На кресте Иисуса Христа. И к Богу Творцу, милостивому, человеколюбивому, щедрому, всевидящему, обращает свой молитвенный взор подвижник. О, неизреченный в милости Творец и Бог мой, призри и пощади создание Твое. Я хуже всякие твари пред Тобою, ибо никакая тварь не погрешила, сколько я погрешил. Но Твой раб есть и дело рук Твоих. Не презри меня, Господи, повторяющий Тебе, человеколюбче, пощади создание Твое. Всех щедрот и милости, Боже, Ты един во всем зрящий немощь нашу и вся благоустрояющий во спасение наше. Да прославится о всем во всех имя Твое. И так молим Тебя, Господи, как Тебе благоугодно, управи покорными Тебе сердцами по воле Твоей. От безначального Отца вечно пребывают Сын и Дух Святый, от Отца исходящий и на Сыне почивающий. И триедино невидимое, непостижимое, бесконечное, вездесущее существо Бог, никак не испытуемое, но веруемое, изволяющий спастися, да спасется самым тем путем, который есть Иисус Христос, Сын Божий. Старец обстоятельно рассуждает о том, кто есть Христос или Слово Божие, как его именует святой апостол Иоанн Богослов в самом начале своего благовестия. К этой теме Георгий возвращается неоднократно. «Воплотившееся Слово от Духа Святого и Марии Пречистой Девы, — пишет он, — «бысть человек. Оно есть и Бог совершенный, и человек совершенный, не два, но един Христос, веруемый, а не испытуемый. Сы превыше всякого разума Господь разумов, и все в Нем, и Он над всеми. Мы веруем и веруем несомненно Слову Божию, вот человечившемуся ради нашего спасения. Он есть совершенный Бог и совершенный человек, приявший человечество ради нашего спасения. Не тварь, но творец твари. Христос Господь есть начало, сила, глава, камень веры, надежды добрый остров, холм среди потопа плоти, свет во тьме, истинный свет. Все противившиеся ему тьма, любящие его охотно и радостно исполняют заповеди его. Свет — повеление твоя на земле. Сие слова произносит царь Давид, следовательно, уклоняющийся от повелений Господних, непременно во тьме ходят, как бы они ни умствовали и как бы что себе не представляли. Горе, называющим тьму светом, а свет тьмой. Очевидно, что истинный наш путь, по которому неуклонно следует нам идти, есть сам Господь наш Иисус Христос. И кроме сего пути к спасению вечному нет другого. Сын Божий, Христос, Слово, утешающее душу, одержимую многими скорбями, через временную жизнь возводит в жизнь вечную к наследованию небесных благ. Сие слово есть жизнь души, воскресение мертвых и десница Вышнего. Все, что есть, сим словом и пребывает. Сие слово – изучение свет, радость и бесконечное веселье. Слово Божие снисходит к смиренной душе и выставляет ее, шедшую во мрак уныния, просвещает ее и наставляет на истинный путь, которым может она войти в Царство Божие, соблюдая все, что повелевает ей руководствующее ее слово спасения. Душа, повинующаяся Слову Божию, приемлет его, питается и одевается им, и пребывает в нем, и радуется нем. Вся тем выше небо и земля, видимое и невидимое. И что бы ни было, все одним словом есть и содержится. Каждый человек словесный подлежит суду сего слова. Оно объявило словесному человеческому роду, что каждый из человеков от словес своих или оправдается, или осудится. Савл, гонитель христиан, на дороге в Дамаск, как молнией, поражен был словом. Ослеп, просветился и стал ревнитель всего слова, которое он всюду возвещал и проповедовал. Сие слово есть воплощенный Бог Иисус Христос. Он — наша наука, наше оправдание. Похвалюсь ли о себе? Разве только о немощи моей? В немощи моей сила Божия совершается. И святой апостол, к разумлению нас, искренно сознавался. Я когда немощствую, тогда силен есть. Он, Господь наш Иисус Христос, наше спасение. И что Он повелевает, то очень нужно нам слушать, знать, хранить, творить, о том только помнить, думать, мыслить, писать и говорить. Дело идет не о временных благах, скоро изменяющихся, но о вечных, без конца пребывающих. И Задонский затворник вопрошает и велит: «Чего же искать более? Господи, кому идем? Глаголы живота вечного имуши. Всего послужите, и вам дастся его обетование, уготованное всем любящим его. Веруйте и не смущайтесь». Спаситель мира Господь Христос, привлекая всех к себе, указывает нам и способы исполнения его заветов. А чтобы мы не пошли сего за тяжесть, сам благоволил произнести уверительные слова: «Иго мое благо, и бремя мое легко есть». Не беспокойтесь, прежде всего ищите Царство Божие, прочее само предложится вам. Царство же Божие внутрь вас есть, в сердце вашем. Так нам изъявляет сам Господь. А потому святой Иоанн Златоуст и научает нас всегда призывать в сердце имя Иисусова, да соединится с ним сердце наше, ибо где Царь, там и Царство будет.
Вы прослушали четвертую передачу из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории, «Глаз Задонского затворника». Продолжение цикла через неделю в очередной программе «Троицкое слово».5 декабря мы вспоминали четвертую годовщину со дня кончины святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II. В архивной страничке, которая продолжает нашу программу, предлагаем послушать фрагмент евхаристического канона, записанный на божественной литургии, совершенной преснопамятным святейшим патриархом Алексеем в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры на Пасхальной Седмице в начале нынешнего века. Поет объединенный хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
Причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Господа, Примите, ядите, сие есть тело мое, еже за вы, вонимое, восставление грехов.
Thank you. Пресвятая Руси и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, Священного Архимандрита, Его же дары святей Твоей Церкви, в мире цело, честно, здраво, долго действующая, право правища, слово Твоя истины.
Великого Господина и Отца нашего Алексия, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкия, Сергиевы Лавры, Священного Архимандрита и Преосвященные архиепископы и епископы, приносящие святые хоры Ио, Господи, Богу, митрополитов, архиепископов и епископов, отцем, священничеством, иночеством сине, о богохранимой стране нашей, властях войск и народия, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении помощи, сочанием и страхом Божиим, труждающихся и служащих, о исцелении немощных, лежащих, о спине ослабе, блажении памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных. О спасении людей, предстоящих и жекижно помешений. И...
Нашу программу продолжает первая часть лекции, с которой в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре выступил игумен Андроник Трубачев на общую тему «Судьба мощей преподобного Сергия Радонежского после революции».
История Лавры после революции у нас пока еще очень мало описана. Даже предреволюционная Лавра мало известна. Не было больших диссертаций, исследования на эту тему. Одной из первых работ на эту тему была моя книга, которая продается в Троице Сергиевой Лавре, «Закрытие Троицы Сергиевой Лавры. Судьба мощей преподобного Сергия». На эту тему было снято два фильма. Один фильм в двух частях телеканал «Культура» снимал в 2002 году. Другой фильм был снят местной телекомпанией «Тонус». Фильм посвящен истории сокрытия главы преподобного Сергия и ее возвращения к мощам в 1946 году. Предваряя это, я скажу, что события развивались в контексте того, что Троица Сергиевой Лавры была закрыта как действующий монастырь. Поэтому вопрос стоял такой, что или все, что находится в Лавре, было бы уничтожено, один из вариантов, или это могло бы быть продано за границу, или могло бы сгореть просто в пожарах и разных таких стихийных обстоятельствах, разворовано, или для того, чтобы все это сохранить, был вариант, который удовлетворял с одной стороны и государство, и я думаю, что вполне удовлетворял в то время и церковь. Это создать на базе Лавры музей. Дело в том, что история музеев, конечно, не начинается с 18 года. Первые музеи при монастырях, при церквах начали образовываться с самого начала. Обычно это те святыни, которые хранились в ризнице при особом режиме, при особом благовении. Старые облачения, которые, скажем, не выбрасывались, но хранились в них, служили, может быть, один раз в два в году. Но дело в том, что уже с середины 19 века государство российское еще тогда стало изымать многие церковные святыни и древности из церковных учреждений государственных. Так, например, знаменитый археограф Павел Николаевич Строев объездил все российские монастыри. По сути дела, вот эти экспедиции середины 19 века, он обескровил все монастыри от тех рукописей, в которых были летописи, службы, жития, которые хранились в монастырях. Вопрос о том, смогли бы они сохраниться в монастыре дальше или нет, это, в общем, так сложилось, что так вышло. Но к началу 20 века церковь начала организовывать свои собственные музеи и церковно-археологические кабинеты. Но процесс этот был прерван революцией. Поэтому в 17-18 году уже стоял вопрос так, что или продолжить музейное строительство уже в новых политических условиях, или, так сказать, все ждать долгие-долгие десятилетия, когда переменится политическая власть, и, возможно, будет часть из этих святых вернуть в церкви, часть, чтобы они продолжали существовать в музеях, уже в новых условиях, или уйти, грубо говоря, в катакомбы, не интересоваться ничем и оставить все это на волю стихии. Наместник лавры архимандрит Кранит, патриарх Тихон, в отношении лавры приняли решение создать здесь комиссию, согласиться с созданием комиссии. Комиссии по охране памятников искусства и страны Троицы Сергия Лавры. Комиссия эта была государственная, но члены комиссии, в которые не вошли, это все были глубоко верующие люди. В то время в комиссии уже был отец Павел Флоренский в сане. Другие члены комиссии были еще миряне, но они впоследствии тоже приняли сан. Скажем, отец Михаил Шик, это еврей, который принял крещение и стал священником в годы, когда он начался репрессии. Отец Сергий Дурылин тоже стал священником. Затем граф Юрий Александрович Алсуфьев, который здесь поселился в 17 году, вошел в эту комиссию. Целый ряд деятелей, скажем, больше культуры, чем церкви. Там, скажем, вышивальщица Александра Удольник, которая положила основу реставрации тканей. Мансуров, который тоже стал священником, церковный историк, замечательный был, тоже педагог и исследователь. С одной стороны, эта комиссия была создана как подразделение наркомата просвещения, то есть Министерства культуры на тот период, а с другой стороны, они взяли благословение у патриарха Тихона и имели тесную связь с отцом Кранидом для того, чтобы работать здесь по сохранению лавры. Более того, они добились, что в первые годы существования комиссии, когда братья уже были выселены из лавры, 43 монаха, причем наиболее образованных и наиболее мастеровитых, они смогли оставить сторожами при лавре. Причем аргументировали это тем, что это единственные люди, которые согласятся, во-первых, работать бесплатно только за еду, во-вторых, которые, несомненно, ничего не украдут и будут ревностно нести свою службу. В числе этих монахов был замечательный подвижник отец Диамид, помощник Ризничева. Потом были часовщики, певчие. Поэтому вот первые годы эта комиссия существовала в очень тяжелых условиях, но в очень такой дружной обстановке. И, конечно, им приходилось сталкиваться. В это время в государстве существовало несколько тенденций. Одна тенденция была такая в области культуры, что все это надо сохранить как можно лучше, больше, и всю лавру, и даже близлежащие, так сказать, памятники сделать объектом музейного строительства. Была точка зрения другая, так проэдкультовская. Ну, не только лавру, но и вообще всю старую культуру требовалось уничтожить. Это церковно-помещий быт, который противоречит основам государства нового. Все это надлежало уничтожить. И была еще третья точка зрения, что это надо приспособить к местному быту. В общем, так сказать, как бы возобладало нечто среднее. Местный исполком заявлял, что он нуждается в помещениях, поэтому всяческий музей ужимал, скажем, академию расселил электрокурсы военные, трапезные приспосабливал под склады и так далее, и так далее. Вот комиссия вынуждена была, так скажем, лавировать, чтобы спасти Лавру, между этими тремя точками зрения. Поэтому сами люди представляют неоднородную массу и в городе, и в центре, и по всей стране. В результате деятельности комиссии то громадное богатство Лавры, которое хранилось в Ризнице, и которое имело несколько описаний уже до этого, это описание 17 века прежде всего, затем описание Лавры 1908 года, которое было сделано, они эти описания восполнили научными описями, описями церковного серебра, описями икон, описями рукописей книг. Эти описи были изданы очень небольшими тиражами, по 100, по 500 экземпляров. Что это дало, помимо, так сказать, значительного шага в музейном и культурном строительстве? Это дало то, что когда начала работать комиссия так называемых гохран, то есть государственные хранилища ценностей, которые в церкви и монастыре изымало ценности под видом того, что необходимо помогать голодающим в Поволжье. Фактически большая часть этих ценностей просто были проданы за границу, а не пошли на помощь голодающим. Но в результате, когда приехала эта комиссия, то все, что было как бы старше 18 века и даже половина 18 века, это уже не подлежало даже обсуждению, это оставлялось Лавре. А были такие предложения, например, бывший священник Галкин Горев, петроградский, вот сначала был обновленцем, потом снял себя сам. Он предлагал, например, продать ризу с иконы Троицы 16 века, подсчитывая, сколько она будет стоить. Поэтому, конечно, Лавра много потеряла, но в основном это были потери многопудовых подсвечников, окладов 19-го, начала 20 века. Можно, конечно, естественно, и об этом сожалеть и все, но основные святыни, основные памятники церковного искусства, даже с 12 век по 18 и святыни, связанные с именами митрополита Филарета, Платона, были сохранены благодаря вот этой деятельности комиссии. Затем эту комиссию объявили, конечно, контрреволюционной, потребовали ее разогнать, собрали новый состав комиссии в марте 20 года, куда вошли тоже, в общем-то, замечательные люди, такие как художники Соколовы, как Дервиш, художник московский, который здесь жил, Свирин Алексей Николаевич, который очень много сделал в области шитья и описания рукописи. И эта комиссия просуществовала до 25 года. А в 25 году уже начал, собственно, в полном масштабе деятельность сам музей, который был создан вот этими предварительными комиссиями. И до 28 года, в общем-то, музей был одним из лучших культурных центров не только России советской, но и мира. А в 28 году, в связи с общей, так сказать, изменением линии политической, музеи все, историко-культурные, историко-художественные, начинают преобразовываться. В частности, наш музей был преобразован в музей антирелигиозный. Экспозиции изменялись, сворачивались. В 30-м году были сброшены колокола, и до 39-го года музей находился, в общем, в таком очень тяжелом, жалком состоянии. Вот в 39-м году, когда опять политика советского государства начинает ввиду обострения международной обстановки изменяться, и когда стали появляться патриотические темы, тогда были сняты фильмы там об Александре Невском, о Суворове, о Кутузове, о Нахимове и так далее. Ну, тогда музей опять из антирелигиозного перепрофилируется в историко-художественный архитектурный музей-заповедник. И после войны начинается масштабная реставрация, которая одновременно идет с открытием Лавры. И вот 50-е, 60-е, 70-е и 80-е, и даже до середины 90-х годов идет вот такой процесс, что с одной стороны развивается музей как культурное учреждение и, ну, со своими трудностями, ну, в общем-то, достаточно хорошо. С другой стороны, развивается Лавра, между ними нарастает противостояние, поскольку общая линия была антирелигиозная. Где-то с конца 80-х годов начинаются поиски какого-то совместного сотрудничества. И постепенно как бы приходят к какому-то согласию о том, что возможно существование монастыря вместе с существованием музея. Музей может иметь чисто церковный статус, чисто государственный, совместный и так далее. Здесь все зависит от, конечно, законодательства и от людей.
Прозвучала первая часть лекции и беседы игумена Андроника Трубачева на тему «Судьба мощей преподобного Сергия Радонежского после революции». Эта лекция состоялась в лекционном центре при